Студия Олег Обухов. Здравствуйте. Обсуждаем новостную повестку нынешнего дня. Экономику России ожидают структурные изменения. По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, время жить, уповая на запасы, закончилось. Власти готовятся уже во втором, начале третьего квартала трансформировать экономику, учитывая санкционное давление извне. Из чего следует, что российскому бизнесу необходимы новые модели развития и стратегии. Возможные трансформации предпринимательства, экономики страны обсудим в эфире «Радио Спутник». С нами на связи кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и прежде всего, просьба будет у меня к вам такая. Давайте мы для наших радиослушателей расшифруем, что значат слова Набиуллиной, что наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Ну, по поводу связи с санкциями понятно. А вот что за структурные изменения могут грозить?
Ну, я думаю, тут не совсем, вот во второй части я об этом скажу сейчас, скажем, что это не совсем структурные изменения, это, в общем-то, импортозамещение. Но, правда, касается и структуры в известной мере, потому что нашему внутреннему отечественному бизнесу придется занимать те ниши, которые ранее были заняты иностранными компаниями, или те ниши, которые были заняты импортными товарами, которые мы оттуда получали. Ну, теперь предполагается, что эти ниши освободятся, и нашему бизнесу надо будет туда внедряться, в эти ниши, и раскручивать там свое уже отечественное производство в соответствии с тем, что требует рынок для того, чтобы его заполнить. Это могут быть и товары такого потребительского назначения, а могут быть и, что еще важнее, это товары, которые и изделия, компоненты, которые требуются уже для дальнейшего промышленного использования, для готовых изделий, а может быть и сами готовые изделия. Вот это вот самое, так сказать, основное и главное. Но есть еще один момент здесь, связанный со структурной перестройкой. Это то, что вообще весь мир сейчас пребывает в состоянии трансформации и действительно перевода своей экономики на новые технологические рельсы. И они прежде всего связаны с информационной технологией. Это и касается программного обеспечения, и касается обеспечения вот то, что мы называем, ну, железо. То есть аппаратуры, вот, которые все эти информационные технологии поставляют производству. И уже позволяет производству действовать на новой, такой более эффективной основе. Это общемировая тенденция. Так что тут получается такое перекрестие, как вот пересечение двух тенденций, которые нам надо будет сейчас вот осваивать.
Да. А, Михаил Кимович, но мы же понимаем прекрасно, что уже, мы слышим, приходят иностранные компании на российский рынок. Одни уходят, другие приходят. И вот в связи с этим хочется уточнить, насколько конкурентоспособным окажется российский бизнес с теми бизнесменами, которые могут прийти из Китая, из Индии, из других стран Азии.
Вы знаете, тут, конечно, вопрос конкурентоспособности, он ключевой. Но вот пока нам было трудно это все оценивать, потому что ниши были заняты, и несмотря на то, что у нас было производство, как сейчас мы узнаем определенных и товаров, и услуг, но они очень неохотно, бизнес идет в те ниши, которые уже кем-то заняты. Потому что это связано с дополнительными издержками, с дополнительными расходами, в том числе и рекламного характера, вот, и перестройки логических цепочек. Вот, и не всегда, не факт, что это дает вот такой немедленный, быстрый и хороший эффект. Но тем не менее, вот, если следить за информацией, которая сейчас появилась на рынке, оказывается, что у нас в таком как бы свернутом состоянии, вот то, что у военных называется кадрированный, да, кадрированный батальон, то есть батальон, который свернут по этим самым понятиям мирного времени, на военное время, на сложное, он разворачивается в полномасштабное подразделение войсковое. И здесь приблизительно то же самое. Мы узнаем, что, оказывается, у нас есть производство российское, правда, оно не очень такое пока развитое, именно из-за того, что ниши заняты. Я имею в виду отдельные ниши, отдельные продукты, которые заняты. Но бизнес идет туда, где свободно. Он сейчас не идет туда, где уже занято. Вот. И вполне возможно, что тут, если кто-то успеет первое со стороны Китая, Китая, Индии или откуда-то прийти и занять эти ниши, но наш бизнес, собственно, опять останется вне этих ниш. Но есть же у нас и свободные пространства, которые есть, которые российское производство может заполнить, особенно если на то будет государственная поддержка, государственные льготы. Вот. И прежде всего, конечно, очень бы хотелось сказать, что денежно-кредитная политика тут должна сыграть далеко не последнюю роль, если вообще не ведущую. И вот именно эта доступность денег, доступность фондов, доступность финансов для развития, она должна стоять тоже именно на первом месте.
Михаил Кимович, как я правильно понимаю, что в любом случае будут даны какие-то преференции российским предпринимателям, чтобы ему облегчить условия работы в домашнем регионе и чтобы было более комфортно конкурировать с иностранными компаниями. А вот иностранные компании потом не будут жаловаться на то, что вот вы говорили, что мы вас ждем, приходите, пожалуйста, работайте. А зачем вы тогда устраиваете, ну, скажем так, не совсем справедливые условия работы на российском рынке?
Ну, вы знаете, во-первых, каждый волен и даже обязан развивать прежде всего свой внутренний рынок. Это мы видим на примере всех компаний, ну, кроме, может быть, западноевропейских, где уже все насыщено, и где там развиваться внутри вот этого региона очень трудно. Все остальные страны, мы видим, что они, те, которые находятся на пути социально-экономического развития, они прежде всего делают акцент именно на развитие внутреннего рынка. И это конкуренция. Вот, потому что именно внутренний рынок только дает рабочие места, заработки, дает наполнение бюджета. Ну, собственно, все вот эти вот позитивные моменты, которые мы имеем в виду, когда говорим о социально-экономическом прогрессе и решении проблем в этой области, они связаны именно с внутренним производством. Это когда касается большой страны, а наша страна большая и по протяженности, и по промышленному потенциалу, и по населению. Это малые страны могут опираться на, прежде всего, экспорт, какие-то точечные и специализацию какую-то. У нас другая модель, у нас другое развитие. Это надо понять, это надо усвоить. Вот. И поэтому западным, собственно, компаниям расстраиваться по поводу того или предъявлять претензии по поводу того, что мы представляем какую-то конкуренцию внутри страны, это закон рыночного. Хочешь прийти на рынок, значит, должен еще больше быть, еще более конкурентоспособным, еще более динамичным, а самое главное, не уходить с того рынка, на котором ты закрепился и на котором ты успешно работал. Это тоже закон рынка, закон бизнеса. Ты ушел, ты освободил это место, все, тут же нашелся кто-то, кто эту нишу занял.
Угу. Продолжая разговор о смене стратегии развития экономики России, ну, вот такие вот громкие слова, тем не менее, стоит ли полагать, что при новых условиях развития отечественной экономики бюджет будет верстаться не на широкую ногу, мягко говоря?
В общем, конечно, бюджет развития, он, конечно, на широкую ногу редко когда верстается, потому что нужны дополнительные средства для развития, в том числе и по линии государственной. И это тоже оптика, когда для государства, того, чтобы продвинуть собственное развитие, оно на плечах вот государственных потоков, государственных инвестиций дает возможность развиваться внутреннему производству. Это общая тенденция. А вообще еще лучше, когда бюджет развития вообще становится дефицитным. Его специально верстают с дефицитом, и дефицит в данном случае у бюджета понимается как займ у будущего. То есть ты берешь займ у будущего, верстая его сейчас отрицательно, а в будущем, когда у тебя все это развивается как следует и дает отдачу, тогда ты балансируешь и предыдущие дефициты, и дальше у тебя уже бюджет идет сбалансированный. А бюджет с профицитом, он в данном случае вообще никому не нужен, потому что это значит, что те доходы, которые ты собрал с большим трудом, ты их-то не расходуешь. Так что вот это вот концепция тоже, наверное, которая нуждается в очень серьезной корректировке.
Михаил Кимович, вы все-таки поясните по поводу дефицитной верстки бюджета, потому что мы, как обычно понимаем, если дефицит бюджета, значит, страна должна будет вынуждена идти на то, чтобы брать у кого-то или где-то в долг. Вот как здесь может все соотноситься таким образом, чтобы Россия не становилась еще больше зависимой от внешнего государственного долга?
Вы знаете, у нас совершенно не очень мало использован возможности внутренних займов. Вот что. То есть мы, конечно, сейчас вот нам объявили этот дефолт. Одна компания, вторая рейтинговая, Standard & Poor's and Moody's, они нас поставили на грани вот этого выборочного дефолта. Правда, это ничего не значит. Выборочный дефолт – это не значит, что кто-то придет описывать вашу промышленность, там закрывать заводы. Или, то есть это рейтинговое агентство, это в конце концов, пусть они крупнейшие и авторитетнейшие, но это все равно частные компании, не государственные. Это их, можно сказать, личное мнение, на них ориентируются, но не более того. Вот, но у нас мы отрезаны от внешних рынков. Но есть внешние рынки восточные, правда, они крайне специфичны, и тут не стоит уже сразу заранее смотреть на ситуацию сквозь розовые очки и там дудеть победные марши, это все очень сложно, но у нас есть же и внутренние ресурсы, и мы из внутренних ресурсов можем вполне облигации государственного займа размещать внутри страны на выгодных условиях, и тут уже никто нам не будет ставить никаких вообще ни препятствий, ни санкций, вообще ничего чинить, и вот так вот. То есть есть методы, есть инструменты покрытия. И это, кстати, вот я предвижу следующий вопрос. Он, если он правильно оформляется, дефицит, и сопровождается действительно реальным развитием экономики, это не обязательно, даже не то, что не обязательно, а вообще не является фактором инфляции.
Угу. А как вы полагаете, если вдруг действительно объявят о том, что страна выпускает внутри своей территории облигации государственного займа, у народа российского будут пользоваться популярностью такие ценные бумаги?
А это все зависит от того, как себя, на каких условиях будут выпущены эти облигации, с какой доходностью они будут для людей, насколько они будут привлекательны. Надо распространять информацию о том, как были обслужены вот облигации федерального займа с индексом N. Это были такие точечные такие выпуски облигаций, если мы помним, для населения. И вот нужно бы информацию очень хорошо вот работать. Работа в информационной сфере. Мы живем в век информации. И информация – это не просто вот строительство заводов, не просто там что-то. Это, на информации строится очень много, особенно в области экономики. Информируешь, завоевываешь доверие, вселяешь уверенность в том, что это, да, в том, что это надежно, выгодно и удобно, да, как в свое время был такой лозунг. Да, тогда у тебя все будет успешная вот эта вот финансовая информация. Не будет этой самой информационной подложки. Ну, как говорится, извините.
Угу. Михаил Кимович, наверное, еще один вопрос успею вам задать. Как вы думаете, потенциально сколько государство может взять в долг у россиян?
Знаете, у нас это все измеряется триллионами. Вот одним-двумя, это уж, наверное, совершенно точно. Потому что речь идет даже не столько о том, что вот разместить новые займы, но мы же можем говорить о перегруппировке внутри инструментов финансовых. Вот у нас в основном население в основном пользуется двумя инструментами. Первый инструмент – это банковские вклады. Но мы знаем, в последнее время они были не очень-то доходны. Вот, ну, если не учесть вот эти чрезвычайные меры с 20% ключевой ставки. И второе – это вложение в валюту. Ну, валюта, мы понимаем, сейчас тоже как следует пошатнулась вот эта вот надежность именно этого инструмента. Но вот бумаги надо, опять-таки, информационное поле и завоевание доверия. А для этого нужен диалог.
Понятно.
Конструктивный, профессиональный диалог.
Что-то мне подсказывает, что вскоре он начнется, если говорить о том, что и экономику надо все-таки развивать, и бизнесу помогать, как раз-таки придется обратиться за деньгами к российскому народу. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был на связи со студией «Радио Спутник». Михаил Кимович, спасибо вам огромное.
Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
Олег Обухов у микрофона. Напомню, мы обсуждаем заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что экономику России ожидают структурные изменения. По ее словам, время жить, уповая на запасы, закончилось. И что власти страны готовятся уже во втором, в начале третьего квартала трансформировать экономику, учитывая то санкционное давление извне, которое сейчас страна на себе очень сильно ощущает. Из чего следует российскому бизнесу, также будут необходимы в связи с этим новые модели развития и стратегии. Надеюсь, есть спикер, ждем. Мы уже затронули частично тему развития бизнеса с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым. Он сказал, что в любом случае бизнесу придется перестраиваться, но в любом... И также стоит задумываться о том, что стране, я имею в виду правительству России, тоже стоит подумать о том, чтобы дать какие-то преференции для того, чтобы у российских предпринимателей была возможность, скажем так, более стремительно развиваться именно на внутреннем рынке. И чем более развитым будет бизнес именно российский, тем больше будет поступать налогов в казну России. А уж говорить о том, как себя при этом будет чувствовать иностранные бизнесмены, это уже дело второе. Вот. Ну, что еще хочется сказать? В любом случае, для того, чтобы эта перестройка экономики на новые рельсы, скажем так, учитывая все нюансы, с которыми столкнулась страна в последние месяцы, нужно в любом случае на кого-то опираться и на что-то опираться. Если мы говорим о том, что... нужны будут, естественно, какие-то дополнительные средства на развитие экономики. Если говорить про иностранные финансовые институты, то на них особой надежды, опоры нет, даже несмотря на то, что это могут быть и дружественные России страны. Тогда идет такой вариант развития, то есть обращение правительства России непосредственно к своему народу и выпуск облигаций федерального займа. И если говорить о предполагаемых объемах, которые можно будет в этом случае, скажем так, одолжить у россиян, это могут быть триллионы рублей. Пока мы в ожидании подключения к нашему разговору спикера, есть информация о том, что Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в понедельник рекомендовал парламенту поддержать кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Центрального банка. Отмечено, что ЦБ часто критикует за сокращение количества работающих на рынке банков. При этом, по мнению Аксакова, оздоровление банковской системы, уход нездоровых банков с рынка позволили пройти успешно санкционное давление, вызванное вхождением Крыма в состав России, а затем и пандемический период. Еще стоит отметить, что Банк России не сможет в ближайшее время полностью отказаться от валютного контроля. При этом его надо настраивать. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, выступая в Госдуме. По ее словам, валютный контроль надо будет настраивать. Она считает, что нет пока возможности в ближайшее время отказаться от элементов валютного контроля всех. Это тоже нужно понимать, но этот контроль необходимо настраивать так, чтобы не только перекрывал риски, но и не мешал нормальной внешней экономической деятельности. Это потребует, вот, скажем так, нестандартных подходов. С нами на связи руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, есть у нас возможность, скажем так, достаточно коротко обсудить то заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в котором она сказала, что экономика российская будет перестраиваться, предстоят структурные изменения в экономике России. Вот хотелось бы с вашей точки зрения понять, о чем идет речь и каково будет российскому бизнесу в новых условиях. Новых условиях, да.
Ну, если мы берем политику Центробанка и все, что от него зависит, то предпринимательское сообщество ждет самого главного. Это доступных, дешевых и долгих денег. То есть все хотят развиваться и заниматься импортозамещением. И для этого есть ряд на сегодняшний момент выпущенных законов. Можно взять и землю, можно взять и мощности, но очень тяжело с деньгами. С учетом того, что сейчас реальная ставка кредитов это от 25% и не дают их дольше, чем там на 2-3 года, говорить о том, что в таких условиях можно развиваться, ну, не приходится. Поэтому, если говорить о структурных изменениях, то должны начать печатать деньги и раздавать их бизнесу. И тогда бизнес, если их будет брать там по 5-6% годовых и на 10, 15, 20 лет, то бизнес точно воспрянет и будет заниматься тем, чтобы вкладывать эти деньги в освоение тех рынков, которые сейчас закрываются со стороны Европы и открываются внутри России.
Вот мы уже чуть выше говорили о том, что у России есть возможность выйти на внутренний рынок долговой, объявив о выпуске облигаций федерального займа более, скажем так, широко, и чтобы не прибегать к заимствованиям за рубежом, потому что от западных банков Россию отключили, есть азиатские, но они достаточно специфичные. Гораздо проще будет сделать таким образом, чтобы выйти на внутренний долговой рынок более широко, более активно. Как вы смотрите на такую инициативу?
Не то, что смотрю. Более того, я уже получил лицензию Центрального банка на свою компанию. Компания называется «Диалог». И мы будем размещать на внутреннем рынке облигационные займы для малого бизнеса. Причем деньги будем привлекать как внутри российского рынка, от физических лиц, от фондов, от компаний, так и внешне. Вот первый займ, который мы будем сейчас размещать в ближайшие 2 месяца, он будет в юанях. И по факту под 10-11% в юанях можно будет получать деньги, конвертируя их на рубли. Я думаю, что за этим будущее, и фактически это будет дешевле, чем займ в банках, и более перспективно, нежели там любые другие инструменты финансовые. Главное, чтобы государство дало такую возможность.
Ну вот смотрите, вам уже такая возможность практически дана. Алексей Игоревич, а насколько дешевле будет вот таким образом получать инвестиции со стороны народа российского, чем в сравнении с банком?
Банк, он дает всегда целевые деньги, то есть фактически ты их можешь потратить только на то, под что их берешь. Это первое, это уже минус. Второе, ставка 26-27 против ставки, которая идет под займ, там 19 или 18, это если в рубле. И здесь важно, что ты не выплачиваешь тело кредита. То есть когда ты берешь облигационный займ, ты выплачиваешь только купоны, там раз в квартал или раз в год, в зависимости от того, какие сам создашь условия. То есть фактически ты берешь долгие деньги, которыми пользуешься до даты полного погашения. они получаются дешевле, и они получаются более целенаправленные, потому что тратить ты их можешь абсолютно куда захочешь, да, ну, фактически за этим будущее.
А вот так, в принципе, если, допустим, кто-то задумается о том, чтобы таким образом одолжить какой-то компании свои деньги, это будут какие-то отдельные площадки электронные работать, платформы какие-то, или это можно будет непосредственно обратиться в ту компанию? У нас буквально 30 секунд, есть возможность ответить.
Абсолютно с любого приложения любого банка, открыв брокерский счет, вы сможете купить на бирже данные бумаги. Что физическое лицо, что юридическое лицо, как только публикуется займ, а он размещается на московской либо питерской бирже, у всех появляется доступ к участию в капитале этой компании, к участию к покупке этих облигаций.
Да, но, по всей видимости, для этого, наверное, все-таки придется получить разрешение непосредственно человеку, там, каким-то образом через банк, да, это все оформлять.
Только счет. Нужно открыть только брокерский счет, который есть абсолютно у всех банков, и у каждого свое приложение, у некоторых очень удобно, и все это можно сделать за 5 минут в течение, там, 2-3 кликов.
Да, Алексей Игоревич, спасибо вам огромное за то, что присоединились к нашей беседе. Напомню, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский был на связи со студией «Радио Спутник».